Здравствуйте. Спасибо за то, что вы вновь с нами на цикле «Бесед о новой жизни». Здравствуйте, Лори Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Мазоз. Вы вновь с нами, мы говорим здесь на последних передачах о деньгах. Нечто, что интересует каждого из нас, нечто, что всем нам нужно. Рав Лайтман, мы на последних передачах говорили и высказали несколько идей, которые вызывают много вопросов. Если вы согласны, я задам их. Часть из них легки, часть из них не очень. Можно?
Вперед.
Вперед. Вы высказали некоторую идею, которая в моих глазах революционна. В нашем восприятии жизни у человека есть кошелек, в кошельке есть деньги, там есть банковский счет, там тоже есть деньги. И это мой критерий, насколько я могу заплатить, оплатить свои потребности, потребности своей семьи. У меня 4 ребенка. Я знаю, что мой ребенок учится в частной школе, это стоит так-то, так-то, кружки есть так-то, так-то, продукты питания столько-то, у меня есть расходы, доходы, оба мы, я и жена работаем с утра до вечера, и проблема денег, вопрос денег стоит очень остро. Можно с легкостью разделить нашу жизнь на две части. Есть материальная жизнь, есть духовная жизнь. Духовная начинается там, где я знаю, что все в порядке, никто не голоден, все здоровы. То есть, прежде всего, плоскость денег находится гораздо раньше мысли. Я должен пометить это галочкой, что все в порядке. Вы на последней передаче изобразили некий процесс развития, который проходит общество, в котором люди уже не смогут обеспечивать свои потребности своего существования с помощью деньгами, которыми есть в кошельке или на банковском счету, но постепенно, постепенно мы проходим процесс, который подводит нас к состоянию, где мы с помощью взаимопомощи между людьми, допустим, вы мне, я вам, я Ницце, Ницце мне и так далее, наши внутренние интеракции будут обеспечивать нам дополнительную новую силу, новый этап развития, который именно он, не ваши деньги, не мои деньги, смогут обеспечить наши и мои личные потребности моей семьи.
Я могу начать. Я вижу телепередачи, и там мне дают такой довольно угрожающий, даже пугающий список не на завтра, а на сегодня. Говорят, что каждая семья находится минус 20 тысяч шекелей в банке.
У вас это по телевидению, у меня это на банковском счету.
Что есть в Израиле миллион детей, живущих за чертой бедности. Что матери-одиночки не могут дотянуть до конца месяца и прочее, и прочее. Люди приходят в магазин и ищут, где бы купить подешевле, и какие сегодня есть распродажи. Я не вижу это как завтрашний день, я вижу это как сегодня. А ты говоришь, что люди пока еще не находятся в ощущении угрозы того, что они не могут обеспечить себе потребности. Я вижу, что они сегодня не могут себе обеспечить свои потребности. Ты говоришь, что это завтра, хотя и в твоем кармане ты говоришь, тоже это ощущается. Я не знаю, до какого уровня мы должны достичь, чтобы можно было бы говорить с людьми о новом подходе, чтобы взаимным образом, как говорится, человек да поможет ближнему, помогали бы друг другу обеспечивать необходимые потребности. Чего мы должны достичь? Что 2 миллиона детей будут за чертой бедности, что миллионы будут безработны, что социальное страхование не сможет выплачивать пособие по безработице, и государство не сможет обеспечивать разные службы, поскольку безработные не дают прибыль в государственную казну. До чего мы должны дойти, когда, чтобы ты сказал, о, сейчас все страдают, наконец они понимают, что они пришли к ударам, ну, давайте сейчас начнем с ними говорить. Сегодняшнее состояние не такое.
Еще нет голодных бунтов на улице, но ситуация тяжела и становится тяжелее от месяца к месяцу. Долги растут. Долги, о которых вы говорили, от месяца к месяцу у большинства людей увеличивается.
Так ты, как экономист, я тебя спрашиваю, что называется за чертой бедности миллион детей? Объясни мне, что это значит. Я, допустим, оторван от жизни. Что значит находиться за чертой бедности? Что такое черта бедности? Что у этого ребенка нет детского садика, коляски, машинки? Что такое за чертой бедности? У него нет хлеба? Есть хлеб. Или нет? Творог, овощи, мясо, рыба, одежда, тепло, холод. Что значит за чертой бедности? Надо проверить. Я не знаю. Может быть, мы живем в иллюзиях, а люди на улице не могут закончить месяц. И уже можно с ними говорить?
О чем? О чем поговорить? Говорить о чем?
Говорить о том, что деньги вы уже не получите.
Что это значит?
Не будете получать больше зарплаты. Государство не сможет больше идти навстречу вам. И просто нечем. Не с чем ему приходить к вам. И государственная казна опустошается с каждым месяцем все больше и больше. Много людей выходят на улицы, становятся безработными. Государственные службы, государственные учреждения должны будут сократиться. И в больничных кассах разные корзины, и социальное страхование, и помощь разным слоям населения и возрастам. Поэтому мы находимся в состоянии, если мы не позаботимся о себе, никто о нас не позаботится. Если я не могу купить помидор и огурец, то, может быть, мне нужно самому их выращивать? Если я не могу заботиться о своем здоровье, потому что больничная касса уже не может мне помочь, то я должен каким-то образом сам заботиться о себе. Ну, про пенсию я уже не говорю. Одежда для детей тоже может быть, я не знаю. Я рекомендую по той же методике, по которой мы развивались последние 100-200 лет со всеми государственными службами, которые страна обеспечивала своим людям. Давайте продолжать. Только, может быть, не через государство, которое не может в этом участвовать, а может и может. А сами давайте делать это таким добровольным образом, взаимным между нами. И это возможно. Но мы должны организоваться в районах, в городе, так организовать нашу жизнь взаимно. Еще лучше, каждый из нас обладает какими-то задатками, какими-то способностями, профессией, только у него нет желания. Мы должны объяснить людям, что с помощью того, что они находятся в взаимном обслуживании, добровольном, они тем самым покупают себе такие услуги, которые за большие деньги не смогут получить.
Почему?
Потому что им понадобится много денег. Все, что портится у меня дома, будет починено бесплатно. Все, что мне не хватает сейчас из одежды, из продуктов питания, из мебели, то, что мне нужно, я получу бесплатно. Как такое возможно? Это может быть? Да, это возможно. Возможно? Для всех. Да, для всех. Не будем брать от среднего класса и наверх, возьмем ниже среднего класса. Это большая часть государства. Прежде всего, давайте произведем расчет, что эти слои, они все получат необходимую корзину.
Кто платит? Кто платит?
А кто платит человеку сегодня за то, что он живет?
Что это значит?
Очень просто. Я сейчас без работы. Кто мне платит?
У вас есть пособие по безработице?
Очень хорошо. Так давайте мы произведем расчет, сколько нам понадобится давать каждому в продуктах, а не деньги, потому что деньги правильно не смогут все использовать. Необходимые продукты. Это называется необходимая семейная корзина. Сколько каждому человеку? Сколько людей в семье?
Снова вы взращиваете паразитов?
Нет. Потому что если человек хочет больше, пожалуйста, пусть идет работать.
Нет, мне хватит вашей корзины. Я не хочу работать. Положите мне туда только пачку сигарет.
У тебя есть уже миллион человек, которые хотят выйти на рабочий рынок, и нет работы. У тебя и так уже на пороге миллион безработных. Что ты будешь с ними делать? Я говорю, что мы можем сделать сейчас, заранее, для того, чтобы предотвратить разные проблемы на улице, разные акции протеста и еще более худшие явления. Что мы можем сделать?
Хорошо, я понял. Вы не говорите о сегодняшней ситуации, вы смотрите вперед, анализируете тенденции, говорите, что ситуация ухудшается, как мы сможем с ней справиться.
Да.
С помощью механизмов, которые мы создадим.
Я вижу, что происходит в Европе, постепенно это приходит к нам.
Механизм взаимопомощи — это не нечто новое.
Конечно.
Где есть бесплатные вещи, там, где есть бесплатные вещи.
Кто-то за это платит.
Нет, это уже второстепенный вопрос.
Ну.
Там, где есть бесплатно, сразу же вы можете сказать, там будут всякие комбинации.
Да.
Кто начальник склада благотворительности? Кто начальник склада?
Уважаемый, мы все это понимаем.
Это было?
Было.
Почему теперь этого не будет?
Это все понятно, что эти склонности в человеке, они известны всем, но все зависит от воспитания.
Так мы сейчас на программе, посвященной воспитанию.
Вместе с тем, что мы говорим, и действиями, цель воспитать.
Давайте оставим в сторону все действия. Все действия без образования придут к катастрофе. Давайте оставим их в стороне и сосредоточимся только на образовании, на воспитании.
Да.
Мы говорим о деньгах.
Да.
Деньги управляют миром. Если у меня нет денег, я не сплю по ночам, я не могу купить вещи, которые мне необходимы. Вы говорите, мы приближаемся к состоянию, давайте посмотрим вперед, поанализируем, что было, посмотрим вперед, вы мне раскрываете тайну. С сегодняшнего дня твои деньги или в будущем тебе не помогут. Только с помощью механизма взаимопомощи мы сможем устроиться в жизни. Вы говорите, послушай, сейчас здесь нужно пройти процесс воспитания, когда я, как индивидуум, гражданин государства, должен пройти, чтобы стать готовым. Что это? Это новая эпоха какая-то? До сегодняшнего дня я знал, у меня есть деньги, нет денег, что нужно делать, чтобы они у меня были, чтобы было все в порядке для меня, для детей. Сейчас вы говорите, послушай, на горизонте появилась что-то новое, новая фаза. Там деньги уже не помогут, там только взаимопомощь.
Да.
Поможет людям выжить. И вы сказали также, что это, как мы, если мы смотрим и предвидим будущее, говорим, это то, что будет. И вы сказали, что здесь нужно пройти процесс воспитания, который подготовит меня и всех граждан к этому. Что вы хотите сообщить нам в этом процессе воспитания? Чтобы я не занимался этими комбинациями, а чтобы, не знаю, чем-то другим. Что вы хотите мне объяснить, чтобы меня подготовить к этому?
Что только общество, которое находится во взаимной ответственности, во взаимном обеспечении, взаимном удовлетворении, оно сможет существовать с уверенностью, спокойно, здравым образом, и есть у него право существования. Мы закончили эгоистическое существование, когда каждый тянул на себя сколько он может и использовал других, во всем, что было возможно. Сейчас мы переходим на другую фазу, как ты говоришь, и переходим на другую ступень, к новому состоянию. Мы видим, что старое, хотим мы того или нет, проходит. Это исчерпало себя. И сегодня, если ты посмотришь вперед, ты увидишь, насколько все прошлые системы рушатся, и никто из прошлых специалистов, которые были специалистами в прошлых системах, сегодня не знают, что делать, потому что в новой реальности, которая сейчас пробуждается и раскрывается в обществе, никто из них не ориентируется. И наоборот, есть много ученых, которые говорят о том, что наступает новый день, в котором общество будет вести себя по-новому. Так же, как природа и мир представляют нам себя как интегральная, круглая система, которая вся взаимосвязана вынужденным образом, всеми своими частями, так и мы, человеческое общество, хотим того или нет, мы входим в эту систему и обязаны подчиниться тем законам, которые она нам представляет. И если мы не хотим, то эта система вынудит нас силой, банкротствами во всех своих системах, во всех предприятиях, финансовых системах, экономических и так далее. И если мы услышим, мы, может быть, сами сможем заранее подготовиться и постепенно перейти от прошлой системы к системе будущей. Никто здесь никого не заставляет. Давайте учиться тому, что происходит. И, может быть, после учебы мы вдруг раскроем, что мир так продвигается.
Чего мы должны научиться постепенно? Если мы хотим пройти этот процесс, не так, чтобы система на нас давила, а постепенно.
Куда мы входим?
Куда мы входим?
Мы входим в новую эпоху, где все системы человечества выше животного уровня в нас — это еда, секс, семья. Это животный уровень.
Что это значит?
Ну, то есть я как животное нуждаюсь в еде, в питании, в сексе, в связи, в контакте, с женой, с детьми, дом. Это необходимо, это должно быть. Мне необходимо это со стороны природы. Еда, секс, семья. Это называется у меня животным состоянием, телесным. Как, скажем, какая-то пара зверей, им нужно место, где они живут, где они размножаются, там, под землей или где-то на деревьях устраивают себе жилище. Так и человек, я более развит, и мне нужны те же вещи. Мне нужно пропитание, мне нужна семья, мне нужно место для семьи. И все. Это насущные вещи. И кроме того, у меня есть потребности, которые называются человеческими. Это наука, развитие, культура. В человеке. И тоже важные потребности для нас. Нужно отделить насущные потребности, телесные, и человеческие, дополнительные, скажем.
Поделили. Дальше что?
Разделили. Теперь что мы делаем? Нам нужно позаботиться об обеспечении телесных потребностей. С помощью чего можем обеспечить?
Сегодня деньгами.
Сегодня деньгами, конечно.
Дом, еда, одежда, здоровье.
Да-да. Как ты обеспечишь их? И поэтому здесь появляется новый подход. Он может быть не совсем новый, его пробовали в прошлом, но сейчас-то приходит через окружение, через природу необходимость в этом. Мы должны организовать интегральные системы. Все мы находимся во взаимности, мы все зависимы друг от друга, мы все должны построить такую систему, когда все обеспечивают друг другу еду, семью. Даже семью ты можешь записать, это все находится в одном гнезде. Мы должны всем обеспечить необходимое. Это можно рассчитать, это можно измерить. И подготовить это точно для каждого.
Он не должен делать ничего для этого?
Это нечто иное, делает он или нет.
Вы сказали, мы должны что сделать?
Если ты не обеспечишь, он возьмет нож, придет тебя, зарежет, выбросит из своего места и возьмет. Ты должен подумать, как ты каждому можешь обеспечить необходимое — еду и дом.
Почему бы не пойти поработать, чтобы это получить?
Да, но нет работы.
А, когда нет работы?
Мы живем уже в такой реальности, что нет работы.
Ну, вот маленький процент. В Израиле 7% безработных.
Нет, тебе кажется, что это 7%. Если ты проверишь, ты увидишь, сколько.
Есть люди, которые не хотят работать, вообще не проблема Израиля.
Хорошо, что они не работают, иначе проценты безработных выросли бы еще.
Ну хорошо, допустим, нет работы никому, мы должны обеспечить...
Мы пришли к такому состоянию, когда не будет работы.
Прожиточный минимум.
Не будет у тебя прожиточного минимума.
Но вы же хотите обеспечить прожиточный минимум, как я понял.
Нет, нет, я еще не дошел до этого. Мы скоро... Придем к такому состоянию, когда от всех предприятий останутся только необходимые для существования человека, без которых невозможно. То есть все предприятия, в которых нет необходимости, будут закрыты. И все те тысячи и миллионы людей, то, что мы видим уже в Европе, они выйдут на улицу, не будет работы. И то малое количество, которое останется на необходимых предприятиях, не сможет обеспечить тебе прожиточный минимум.
Так что делать?
Вопрос?
А в ответ?
Ответ только с помощью того, что ты между ними... Организуешь между всеми этими людьми взаимопомощь простым образом в рамках государства. У тебя нет выбора. Это не какой-то район или какой-то городок, который обанкротился. Ты должен делать это в рамках государства, которое позаботится, как обеспечить всех насущными вещами. Пусть пойдут, купят за твои деньги, неважно, или не за деньги, что вот эти необходимые предприятия останутся работать, потому что мы должны брать их продукцию, еду, творог и распределять по каждому дому таким образом. Доставлять их на склады, где они будут сами брать, каждый, сколько ему положено. Мы должны освободиться, насколько возможно, быстрее от предыдущего взгляда. Представь себе, что люди не работают, и они должны есть. И только необходимые предприятия остаются работать. И одежда. Что будут люди покупать? И одежда, и еда. Все, что необходимо. Конечно, и дома будут строиться, и все остальное, но только в необходимой мере. Ты можешь сказать, что это из-за кризиса, а я говорю, что это не из-за кризиса. а потому что мы переходим, благодаря естественному развитию, на новое положение. Прежде мы развивали все вокруг нашего животного тела, а сейчас мы стоим на пороге, чтобы все начать развивать вокруг нашей души.
Вокруг чего?
Души. Душа — это духовная часть человека, его культура, его наука, мысль, философия. Короче говоря, его внутреннее наполнение. Это нам придется наполнять в новой эпохе, это нам придется возвеличивать. А тело мы будем рассматривать как нечто насущное, то, что живет, существует, надо давать ему необходимое, не более того. И сейчас ты видишь, люди не хотят есть, есть диета. Ты начинаешь уже, между прочим, признавать этим, что все излишки приносят вред. Ты просто еще не пришел к осознанию зла таким образом, что ты можешь правильно это подытожить, но уже ты постепенно к этому приходишь. Во всем.
Этот переход, вы говорите о том, чтобы перенести центр внимания с телесных потребностей животных в сознание человека, духовную часть. Вы говорите о том, что перенос центра внимания обязателен.
Да. Мы уже находимся в этом. И в питании. Что это якобы более полезное.
Полезное стоит гораздо больше, чем неполезное.
Ты понимаешь, что это бизнес. И в виртуальном мире, вместо мира, мира материального, мы входим в новую эру с информацией. Все переходит в более виртуальную форму. И там относительно бесплатно, тебе не нужно покупать газету, ездить в разные места, ходить в кинотеатры, все у тебя бесплатно. И все это находится в виртуальном мире. То есть ты уже находишься и делаешь акцент не на свою материальную часть, а на внутреннюю, духовную часть.
Если я правильно понимаю процесс, который вы представляете, с помощью развития нового сознания среди широких масс людей пройдут процессы взаимопомощи, которые придут к тому, что базовые насущные потребности будут обеспечены.
Они будут общими, как в интернете.
Не понял.
Они будут общими, все эти потребности и их наполнения, потому что мы все больше и больше живем в духовном, виртуальном мире, в мире чувств, отношений, а материалу все меньше и меньше уделяем время и место. Давайте проведем простой расчет. Если исчезнет только одно — реклама, ты знаешь, что произойдет в мире? Все лишние вещи, они вдруг исчезнут. Как не бывало. Потому что мы живем только за счет промывания мозгов теми людьми, которые хотят нам продать то, что им хочется. Главное — заработать. И здесь, в большом количестве безработных и в снижении уровня жизни, который произойдет. Какая реклама? Сколько бы мне ее не показывали, я не смотрю на нее. Мне это не поможет. Мне нужен хлеб.
Я постоянно впадаю в заблуждение между двумя вопросами.
Здесь много линий, не только две.
Вы человек, который представляете реальность голода, когда у людей нет хлеба. Я не говорю сейчас об Африке, я говорю. Давайте поговорим об Израиле, чтобы было проще. Не будем рассматривать весь глобус. Вы описываете ситуацию, когда у людей нет хлеба. Это будущая реальность. Это иногда вы говорите о текущих процессах, таких как современные процессы, долги и так далее. Мне непонятен следующий момент. Вы предполагаете, что будет голод, миллионы людей будут слоняться по улицам голодными, или нужно сейчас начинать процесс какого-то просвещения, образования?
Верно.
И когда вы говорите о... рисуете будущие картины, вы говорите, давайте изобразим нечто. Например, сегодня есть столько-то безработных, давайте это удвоим на 1000%. Вы видите, страшная картина. Как нам с ней справиться? Но это еще не реальная картина. Вопрос, что будет происходить между текущей ситуацией и той будущей страшной картиной? И как нужно организовать просвещение, чтобы этого избежать?
Я даю им просто картину будущего. Я даю им знания в руки, информацию, куда мы продвигаемся, почему, из всей истории до сих пор, из сегодняшнего дня и далее. Посмотрите, что пишут ученые, посмотрите, что происходит в мире, и так далее, и так далее. Я открываю им глаза, чтобы они немного знали и видели. Как говорится, мудрый видит явление в его зарождении. Я хочу, чтобы они были мудрыми, чтобы увидели сегодня, что произойдет завтра. И пусть решают, я не должен их убеждать. Я не становлюсь рекламным агентом, когда я, как будто бы я рекламирую что-то из завтрашнего дня. Я даю им факты, логику. Пусть они сами увидят и сами примут решение, что им стоит делать. Это моя работа. Я не убеждаю их в социализме завтрашнего дня, нет. Они сами должны увидеть, что общество будущего, каким образом оно будет, и что стоит сделать для того, чтобы облегчить переход к нему и сегодня, даже не завтра. Можем ли мы сегодня организоваться между собой более удобно? Что мы... Давайте проведем несколько семинаров, поговорим, посмотрим, как мы можем организовать себя лучше.
Что, например, можно провести на таком семинаре? Допустим, есть семинар с целью развить сознание и приблизить нас шаг за шагом к развитию сознания, чтобы мы не достигли такой неприятной ситуации.
Но это зависит, с чего мы начинаем. Мы должны начинать.
Наша ориентация — это деньги. На этом курсе, в текущем курсе, наша ориентация — это деньги. Деньги — это то, что заботит всех. Если можно через это объяснить, будет хорошо. Миллионы на улицах — это очень негативная картина.
Об этом не говорим.
Не говорим, хорошо.
Я говорю так, какие необходимые услуги ты бы хотел получить вдобавок к социальному страхованию, больничной кассе, декретному отпуску, отпуск на работе, пенсия, разные сберегательные программы, фонды, может быть, кто работает на постоянной работе, есть разные курсы переквалификации, повышение квалификации, бесплатный садик, школа, может быть, университет в определенных случаях бесплатный и прочее, прочее. Какие еще услуги ты хотел получить бы бесплатно? Это первый вопрос. Второй вопрос. Сколько ты думаешь, оцениваются те услуги, которые ты получаешь от государства? Если бы ты жил без этих услуг, сколько бы тебе это стоило?
Служба, которую я получаю сегодня?
Да.
Это
Это второе. И третье. Уже был вопрос, какие услуги ты хотел добавить.
Да, вы хотите изменить порядок?
Да, можно поменять порядок.
Сколько стоят службы, которые получаете сегодня? Первый вопрос, второй вопрос, что вы хотите дополнение к ним?
Да, дальше. В дополнение. Да, что бы ты хотел вдобавок? Дальше. Что бы ты порекомендовал? Какие бы услуги ты посоветовал нуждающимся, матерям-одиночкам, пожилому населению, по сравнению с тем, что они получают сегодня? Сколько ты думаешь, не хватает тебе в месяц, чтобы обеспечить своей семье дополнительные услуги, кружки и так далее в деньгах? И какие именно услуги? Какие кружки для детей, для тебя, для жены и так далее? Таким образом, семинар. Что-то вроде этого, вокруг этого. Не убегать в другие темы. Следующий семинар я бы провел иначе.
Можно еще спросить?
Да.
Все вопросы, вы прошли несколько вопросов. Вы представили, они возбудили во мне мысли о вещах, которые я бы хотел.
Да?
Да. Что я бы хотел? Раньше вы говорили, смотри, что у тебя есть, потом вы спросили, что бы ты хотел еще.
Нет, я бы раскрыл эти вопросы, потому что человек не понимает, что сегодня он получает те или иные вещи, и эти услуги приходят к нему от государства. Он смотрит на это обычным образом, он уже не думает об этом. Ну, есть у меня пенсия, хорошо. То, что берут у меня каждый месяц зарплаты, вкладывают в какой-то фонд, выстраивают ему пенсию, он не очень понимает. Он получает и все, как и отпуск, как декретный отпуск, всякие консультации, мать и ребенок. Он смотрит на это, как это само собой разумеется. Он не думает, что он оплачивает эти услуги и участвует в этом, и в этом участвуют люди, которые получают и 20 тысяч шекелей в месяц, и те, которые получают 5 тысяч шекелей в месяц, они участвуют в этом относительно зарплаты. Он не очень осознает это. Он слышит, да-да, я знаю. Но на самом деле он не очень это осознает. То есть он не знает основу этих счетов, что находится там внутри. Здесь находится общественное участие, дифференциальное, в том, чтобы содержать общество в насущных услугах для его здравия. И тогда, после того, как мы как следует это пережевываем, и он понимает, он должен прослушать лекцию, обсуждение, пройти семинар, начать смотреть, как устроен мир. Это непросто. Никто не знает, что такое налогообложение, деньги идут туда, сюда, государство поступает с ними так, эдак. Кто знает это? Кто чувствует? Мы хотим, чтобы он понял это, чтобы узнал, как ведется его домашнее хозяйство, что можно, на что можно тратить, на что нет. Пусть узнает все эти вещи, и тогда мы спросим, вот ты заинтересован в дополнительных услугах? Если ты покупаешь так, это стоит тебе так. Если ты делаешь это иначе, это будет стоить вот так. Очень просто.
Как по-другому?
По-другому, это значит за счет взаимного общественного участия. Твой ребенок, ему нужен, скажем, кружок дзюдо, или ему нужен велосипед, или какой-нибудь другой кружок. Дочка хочет ходить на кружок балета или кружок танцев, и ты не можешь себе этого позволить. Сколько стоит кружок? Всего?
Есть дороже. Есть частные, есть групповые.
Кроме одежды, костюмов и всего? Бесплатно. Ты хочешь это получить?
Очень. У меня 4 ребенка.
Прекрасно.
Будет тебе дорого стоить?
Тебе это не будет много стоить. Тебе это ничего не будет стоить. Ты получишь разную одежду и разные вещи на складе. Почти бесплатно, и дети твои будут ходить бесплатно на кружок, но ты ведь бухгалтер. И ты будешь работать 2-3 раза по вечерам, помогать другим. Или в нашей компании, когда мы управляем там складом или магазином, будешь вести счета, будешь помогать, а дети твои находятся на кружках, и ты чувствуешь, что ты вкладываешь в общество, а общество вкладывает в тебя, у тебя есть другая атмосфера. У тебя нет выбора, ты должен платить. Мани-мани должно быть, но по-другому. Это не падает с небес. Прибыль у меня здесь есть. Вдруг я могу организовать себя вместе с другими, какой-нибудь колхоз или кибуц, но мне это выгодно. И таким взаимным образом мы приходим к хорошему сотрудничеству. Верно, мы говорим только со стороны денег, только со стороны выгоды. Но внутри мы начинаем давать им разную информацию более высокого порядка, что объединение полезно даже для здоровья. У нас есть такие доказательства. Разные такие вещи. У тебя есть более мягкое отношение в семье, а если нет, то ты можешь обратиться к госпоже Ницце, она в нашем районе помогает в таких ситуациях, и так далее, и так далее. Мы в сотрудничестве между нами можем сделать очень много. У нас нет выбора. Если мы спускаемся в такое состояние, когда мы не можем обеспечить себе разные вещи, теперь вопрос следующий. Как государство будет думать? Какой расчет оно будет вести, когда оно не сможет нам обеспечить даже необходимую корзину? Это проблема. Об этом нужно подумать. Но здесь нет выбора. Нам придется здесь что-то делать. Нам придется, может быть, таким образом организовать все наше хозяйство, которое будет работать таким обязательным образом, в таком порядке. Мы видим, что мы находимся перед какой-то новой реальностью. Невозможно говорить о ней открыто, и что весь мир полностью переходит. Это работает так вынужденно, без денег, только все в обмен. Мы пока еще не можем осознать все эти вещи. Это как в нашем теле, когда все находится во взаимодействии, но так будет. Признаки таковы. И переход, он действительно непростой. Но насколько мы вместе начнем понимать его, нам будет легче, потому что наши мысли, они блуждают по миру, они взаимодействуют, и мы сможем войти в эту систему, сможем жить в ней, сможем принять ее мягче, не будем выступать против, потому что правительство не может здесь ничего сделать, никто другой, мы видим это на европейском рынке, насколько они беспомощны, мы сможем облегчить себе вход в новый мир. Система совершенно новая. Деньги здесь, они, я бы сказал, духовные. то есть участие человека в обществе, в общих потребностях общества, чтобы получить от общества также общее наполнение общественное. Это только не измеряется деньгами, а необходимостью, то, что всем нужно. Потому что приходит к состоянию, когда больше насущного нам не придется выпускать, мы не сможем себе этого позволить делать. Так кризис опускает нас на такой низкий уровень материальный. И вместе с тем мы начнем через объединение между нами подниматься к ощущениям, наполнением более высоким, духовным, общественным, культурным.
Можно спросить?
Да.
Я говорил с одним человеком о вещах, которым вы нас обучаете на беседах о деньгах. И я очень удивился. Часто во мне возбудило такие чувства культурные. По поводу того, что вы сказали, что люди объединяются. И это создает такое ощущение теплой, теплоты. Я спросил его. Он мне рассказал, что он был в гостях у своих родственников. Я его спросил, ну, как они реагируют на такие идеи? Он сказал мне, что это только не это. Что значит только не это? Что ты знаешь, что это такое? Приглашают моих родственников на день рождения. Родственник, что они говорят? Делают расчет. Сейчас мы должны заплатить там, сидеть с теми. Только не это. Боже упаси, только не это.
Так замечательно. Сейчас у них есть возможность пойти, кому они хотят. Нет, к другим. Не к этим родственникам, которые надоели им.
Они вообще не хотят.
Пусть сидят дома.
Пусть дома сидят. Не, ну вы изображаете какой-то фестиваль. А люди сегодня, их чувства людей. Дай мне спокойно сидеть в своем углу, чтобы все было в порядке, и до свидания. Положение в холодильник, все, что мне нужно, если можно, в морозилку, и до свидания, чтобы меня никто не стучал в дверь, у меня есть интернет, пусть никто ко мне не придет, не мешает.
Очень хорошо.
Зачем вы меня выводите, не знаю, куда-то, со всеми в круг, не знаю зачем.
Нет, это не круг, не ора, не... и не песни на траве.
А что?
Я говорю о том, что мы... Они хотят, чтобы у них был полный холодильник?
Да.
Прекрасно.
Каждый хочет.
Каждый хочет. Что делать? Что делать? Только с помощью объединения и работы нашей, общественной, друг с другом.
Это отталкивает, вот в чем дело.
Нет выбора. Они хотят полный холодильник или нет?
У них пока что есть кое-что в холодильнике, никто не выйдет никуда. Вот в чем вопрос. Что делать на этом этапе, когда в холодильнике, ну, нет йогурта, есть молоко. Нет мяса, есть курица. На этом этапе, с помощью каких средств мы можем вывести меня из моего угла, для того, чтобы не полагаться на то, что мой холодильник полностью опустошится, и тогда не будет ничего делать. Можно ли сказать мне, послушай, скоро у тебя в холодильнике не будет даже молока. Это то, что меня сегодня выведет? Так это как вы мне рисуете черную картину. Сейчас у меня полно забот, так вы делаете еще?
Так давайте сделаем это по-другому. Допустим, склады с одеждой, игрушками, вещи, которые не обязательные такие, которые удобны для человека, для использования. Всякие инструменты, коляски, игрушки, которыми люди не знают потом, что делать. Мы наполним этим какой-то склад, барак, и люди будут приходить, получать это бесплатно, потому что иначе они не могут купить. Ты приходишь, берешь, помоешь это как следует, ты даешь своему ребенку, и он будет использовать. Для детей это не проблема. И так далее. И также всякая домашняя утварь. разные вещи. Ты не знаешь, что люди выбрасывают. Так давайте начнем с этого. Тебе не нужно ничего больше, ты ничего никому не должен. Давайте сделаем так. Начнем обучать людей с того, что объединение таким образом, через склад. Не то, что я сижу у тебя дома, и твоя жена должна испечь пирог или еще что-нибудь. Нет, объединение через склад. Это вещь полезная, что объединение через какое-то место, где дают бесплатно кружки для наших детей, это хорошо, и так далее.
Может быть, можно использовать деньги, чтобы мотивировать людей? Я приведу пример. Вы тут задали несколько вопросов. Первый вопрос, вы сказали, во сколько оцениваются услуги, которые вы получаете? Какова их цена? Второй вопрос, какие дополнительные услуги бесплатные вы хотели бы получать? А тут можно спросить, опять же, о ценности. И, может быть, что бы вы готовы делать, чтобы...
Я не развил этот вопрос, и вы, конечно, правы.
И, допустим, если эти услуги оцениваются в 2000, что я могу дать от себя взамен? То есть взять деньги и как-то использовать его как мотивацию. Не потому, что я хочу обслуживать общество, а потому, что ценность денег пока что меня мотивирует. Можно так сделать?
Верно. Как деньги? Нет денег.
Нет, без денег. Это как оценка моих услуг. Допустим, я использую услуги на 2000 шекелей, и я могу оценить то, что я делаю для общества, тоже примерно за ту же цену.
Вы упомянули, что процесс, который мы проходим, его цель — открыть людей друг другу, чтобы они вознаждались друг в друге для того, чтобы обеспечить насущные потребности.
Потому что в итоге природа заставляет нас прийти к равновесию с ней, то есть быть в объединении, как клетки в одном теле. Да.
Что значит открыть людей друг другу?
Открытость имеется в виду взаимность. Мне не нужно, чтобы ты открывал мне свою душу и все свои внутренние мысли, интимные. Нет, я не вхожу в твою жизнь. И не так уж мне это и интересно. Мне важно участвовать с тобой в том, что мы можем помочь друг другу, как скажет человек, поможет ближнему, в материальной жизни. И, исходя из этого, мы приходим к состоянию, когда мы понимаем, что мы можем быть связаны немного больше на внутреннем уровне между нами, во взаимной связи, во взаимном отношении, даже не говоря об этом. Это помогает людям чувствовать себя лучше в жизни, комфортнее. Мы пока что говорим о таких этапах. Не, как ты знаешь, там, один человек с одним сердцем, мы сразу не запрыгиваем на такой уровень.
Как бы вы измерили открытость людей друг другу?
Измерил бы?
Да. Я говорю о процессе, который вызывает больше открытость. Какие этапы можете здесь рассмотреть? Первый этап, второй этап и так далее.
Это ощущение. Я не знаю, что тебе сказать. Это, соответственно, вопросам, которые они хотят выяснить между собой, в объединении между ними, всякие развлечения, которые они проводят там по вечерам в своем районе, то, что они требуют, то, что нужно им давать, делать это или это, какие-то общие вещи. Давайте построим театр для наших детей, пусть у них будет это, и так далее, и так далее. Так сами начинают создавать больше разных вещей, понимают, что это стоит, какие-то общие вещи. Давайте сделаем телевидение только для нашего района, и чтобы наша молодежь там выступала, и создали бы для себя какую-нибудь студию телевизионный. Сегодня это практически не стоит денег. И они будут совершенствоваться в этом, будут заниматься, потом могут выступить где-нибудь. Давайте вместо того, чтобы они поехали куда-то в Тель-Авив, мы здесь им организуем клуб. То есть, насколько человек хочет все больше и больше со своими соседями, он видит, что это выгодно ему. Уверенность для детей, настроение и так далее.
На самом деле, у меня темно в глазах стало от этой фразы. Я не успел записать. Человек будет больше открытости взаимодействия с своими соседями.
Нет, это стоит ему.
Вы сейчас мне напомнили моих соседей. Что вам сказать? Убейте меня. Я не хочу с ним выступать ни в какое взаимодействие.
Я не знаю, я помню, что когда падали... Да, от Саддама.
Пока что нет ракет. Когда будут ракеты, тогда мне придется, к моему большому-большому сожалению, с ними встречаться в бомбоубежище в подвале дома.
Ну так я думал, ты хочешь их убить? Или обнять, так одно из двух. Ничего не поделаешь.
Многое можно сделать. Пока придут ракеты, я вам гарантирую, я ближе к метру не подойду к ним. Не о чем говорить даже.
Ну, может быть, твои дети хотят какой-то кружок езды на велосипеде. И в твоем подъезде один из соседей может научить этому, он специалист, у него есть какое-нибудь тренерское удостоверение, и он организует, скажем, велосипедный кружок, и не хочет брать за это деньги, он просто хочет, чтобы ты помог ему потом с этим кружком произвести какой-то правильный расчет для налогового управления. А другой механик, он может чинить велосипеды, а третий заклеит камеру.
Теоретически это нормально, но я говорю, фактически я ничего не сделаю.
Для твоих детей ты не сделаешь?
Пускай в мяч играют, они на велосипеде катаются. Я вам серьезно говорю, это реальные вещи. Я вырос в таком месте, общем, и там сейчас напомнили мне эту пасторальность, и что мне делать в моем доме. В доме я не сделал ничего. Я даже шага ни одного не сделаю. Пусть дети шахматы играют.
Так мы постараемся привести тебя на наши семинары, и ты изменишься.
Вы оптимист.
Я оптимист.
Кто приходит на семинары в наши дни? Кто приходит на семинары?
Приходит.
Сколько приходят?
Это зависит от рекламы. Если я буду проводить семинары на те вещи, которые интересуют...
Если мои соседи будут на семинаре, я вам гарантирую, что я это не пойду. Я пойду на семинар с другими людьми, которых я не знаю.
Ну так мы сделаем это без тебя. И твоя жена, и дети будут завидовать то, что есть у них, у всех соседей, кроме тебя, и тогда они будут проклинать тебя за то, что у них есть такой отец, из-за которого они страдают от отсутствия этого. Ну, дойдем до тебя.
Хорошо, пожелаем удачи.
Мы достанем тебя.
Пожелаем удачи, спасибо большое, Рулакна, спасибо, Ница. Увидимся на семинаре.